Мы продолжаем читать 23 слово преподобного Авы Исаии. И в прошлый раз, говоря о любви к Богу, мы останавливались на том, что человек, познавший или ставший на путь того, чтобы любить Бога, он с неизбежностью понимает, что так же, как его, Бог любит и всех людей. И именно отсюда вытекает шестой абзац 23 слова. Когда кто осуждает ближнего, укоряет или уничижает брата в сердце, поносит его, как только находит случай, учит с гневом, оклеветывает перед кем-либо, то это делает его чуждым милости, какую получают святые и честных добродетелей. Ибо это губит поднимаемые человеком труды, уничтожая все добрые плоды их. Кто говорит, я оплакиваю грехи свои, делает нечто из сказанного, тот несмыслен. Кто говорит, я плачу о грехах своих и имеет нечто из того, тот обольщает себя. То есть вновь и вновь мы слышим с завидным постоянством утверждение Аввы Исаии о том, что осуждать, укорять, уничижать, поносить, учить с гневом ближнего своего – это глупо и бессмысленно. И человек, делающий так, лишается милости Божьей. И это тоже просто правда бытия, просто вот оно так есть. Если и кто имеет большую семью, отец ли он или мать, он понимает, что на самом деле в большой семье отец любит всех своих детей. Есть среди этих детей человек, который сын, который приносит особенно много боли. Есть дочь, которая приносит особенно много радости. Но он не любит дочку больше, чем сына. Просто любовь к сыну заставляет его страдать, а любовь к дочери заставляет его радоваться. Но любит он их всех одинаково, в том смысле, что сила этой любви одинакова, потому что это в его сердце. А вот проявляется эта любовь по-разному. В одном случае, как боль, в другом случае, как радость, в третьем случае, как удивление, в четвертом случае, как содружество, соучастие, почти друзья становятся люди. Очень-очень по-разному. Отец любит и ребенка-инвалида, родившегося у него, и самого яркого и успешного из своих детей. Но любит их по-разному. Так и Бог любит всех. И ему, как и родителю, невыносимо больно, когда кто-то из его детей начинает ссориться, когда кто-то из его детей начинает поступать немилосердно по отношению к брату своему. И это Бог сразу вмешивается. Сразу вмешивается, потому что он не хочет делить между своими детьми. Он хочет, чтобы они любили друг друга и любили его. В этом наше спасение. В этом, собственно, само содержание жизни. И поэтому человек, который говорит, что он кается и служит Богу, на самом деле всячески злословит или осуждает, или укоряет ближнего. Человек, который разрушает то, что сам пытается построить. Но вот обратимся к 11 абзацу 23 слова. «У действующего по Богу должны быть умные очи, чтобы познать себя и сознать, что он враг Божий бывает, когда поблажает воле своей. Если ты, будучи хранителем заповеди Божьей, и всякое дело свое делай с разумом для Бога, будешь держать в сердце, что не можешь угодить Богу, соответственно славе Его, и поставишь пред очами своими грехи свои, то найдешь их сопротивляющимися лукавому духу, хотящему низложить тебя мнением о своей праведности, и они сохранят здание, которое устроил тебе плач. Тогда узнаешь, что ты познал себя и то, где обитаешь, и не поверишь сердцу своему, что одержана тобою победа». Этот абзац продолжает ту мысль, которой мы закончили прошлую нашу беседу. Познание себя необходимо для того, чтобы сохранять себя в правильном отношении к Богу. И из этого слова ясно видно, что враг многоразличными способами побуждает человека принять мнение о своей праведности. По-разному это бывает. Вот человек переживает успех, и тут же помысел: вот ты какой молодец, вот как у тебя все хорошо получается, ты угодил Богу, Бог тебя особенно любит, Он тебя приблизил к себе, ты теперь свой Богу. Особенно помогает в этом мнении утвердиться похвала других людей. Ну вот видите, не я сам себя хвалю, не я сам думаю, я, конечно, в глубине души знаю, что лучше меня никого нету из ближайшего окружения, более молитвенного, более там кроткого, смиренного или более верующего. Но ведь не я так только думаю. Вот смотрите, другие говорят, хвалят, ублажают, награды дают. Ну, очевидно, что раз люди так делают, ну, не сам же я выдумал свою успешность. Очевидно, что она на самом деле присутствует. Чего ж я тут буду стыдиться-то, греха таить-то? Действительно, вот я необыкновенный человек, не такой, как все, особенный, иначе бы люди меня не хвалили. Очень в этом мнению способствует сравнение себя с другими, особенно если человек действительно объективно успешен, более одарен, чем другие. Вот он сравнится, ну вот, вот Ванька-то не путевый, а я, он какой, этот-то вон несчастный, с женой ему не повезло, а у меня все хорошо, а вот этого с детьми не повезло, а у меня все хорошо. Но очевидно, что Бог меня выделил и отметил особой своей печатью, поэтому, ну вот, так сказать, ну что стыдиться-то, если очевидно для всех, что меня Бог любит больше, чем других. Вот. А если это не так, например, мы видим, что у других и дети хорошие, и здоровые, и семья счастливая, и дом просторнее, и машина лучше, мы говорим, ну и что? А зато у меня вот что есть. А зато я больше их пощусь. А зато я больше их молюсь, а зато я больше их книг прочитал. И у меня библиотека больше, и ряс у меня длиннее, и язык острее, и все остальное. Ну, хоть что-нибудь я надеюсь, а зато у меня там дочка по-гречески читает. Вот, это не у меня, но так образно, гипотетически предположить. То есть человек всегда найдет что-то, вот какое-то это «зато», чтобы сказать, ну и что, что у них все хорошо, зато у меня есть вот это, чего у них нет. Это само вот, когда человек сравнивает себя с другими, неважно, сравнивает именно со стороны, что они лучше, но зато у меня есть, или что я лучше их, само побуждение себя сравнивать с людьми, оно есть плохое качество, оно есть привкус гордыни. Иногда, очень часто, но не всегда, иногда это вот желание сравнивать себя с другими, оно напрямую указывает на наличие в человеке закваски фарисейской, отчего Господь очень настойчиво рекомендует ученикам своим воздерживаться. И, ну, понятно, что люди, стоявшие на подсвечники на подиуме, на амвоне, то есть на какой-то, на табуретке, Вот. Люди, которые стоят выше других, они больше искушения претерпевают в связи с этим. То есть человек, когда он скромный, трудяга, и ничем, его почти никто не замечает, даже если у него пылает яростная гордыня, она не может получить себе пищи для самоудовлетворения, он не может реализовать эти амбиции свои, потому что он вот такой серый человечек. А если человек яркий, если он публичный, если он стоит в свете рампы, в свете софитов, на него устремлены глаза тысяч людей, вот тут сохранить в себе правильное устроение, что я такой же, как и те, кто на меня смотрит. Лампы направлены на меня, но я ничем от тех людей, которые эти лампы направляют, или от тех людей, которые меня слушают, я ничем от них не отличаюсь. Я точно такой же, как и они. Тоже просто человек, который очень нуждается в любви Божией. Очень-преочень. Что я, что другой, что третий. Все мы нуждаемся в этой любви, и я ничем их не лучше. А если Бог даровал какому-то человеку талант, то это же Бог даровал. Мне этот талант не принадлежит. Бог сегодня дал, завтра возьмет. И я останусь просто человеком, лишенный этого таланта. Но любовь Божья. Талант Бог может забрать за мою гордыню или просто для того, чтобы, как с Иовом, провести меня через испытание. Единственное, что он никогда не отнимет, это своей любви. Он никогда не перестанет меня любить так же, как и тех людей, которые стоят по ту сторону софитов, по ту сторону сцены, по ту сторону, скажем, трибуны, неважно. Вот понятно, что человек, стоящий наверху, он больше искушения претерпевает. Но сохранить правильное представление о себе возможно и ему. Но враг, как сказано, не дремлет. Помыслами своими, всеиваемым в нас, он пытается разрушить дом души, он пытается разрушить то, что создавал человек тогда, когда был в тени, тогда, когда он был неведомый никому, то, что он создавал в тишине своей кельи, своим трудом, своим потом, своим плачем. Вот эти похвалы, это слава человеческая, эти светильники, которые, медные трубы, которые трубят человеку, они как раз призваны к тому, чтобы разрушить то, что человек созидал покаянием. То есть похвала и покаяние – противоположные вещи. Покаяние созидает дом души, похвала разрушает дом души. Если я поверю, я не могу запретить, и ни один человек не может запретить человеку высказывать свои чувства, хотя Христос это и делал, но люди все равно его хвалили, все равно превозносили. Но любой человек в состоянии запретить себе принимать эту похвалу и внимать ей, то есть слушать ее, верить ей. Просто надо вменять ее как ни во что, как будто ее нет. Это, по сути дела, простое и одновременно очень сложное правило. Не позволять поверить себе ни одной похвале, которой тебе говорят. Просто не позволять. Понимать, что это ничего не значит, это пустые слова. Но как же это ничего не люди говорят? А вот если действительно дом души человеческой сотворен покаянием, то он знает, что знает себя, познал себя и знает грехи свои. И он знает, что грехи – это правда, они перед его глазами лежат. А похвала – это люди просто говорят, как говорил Серафим Саровский, мне очень нравится, ваше боголюбие. Интересное обращение, вроде, ну, просто словоформа, но вот когда читаешь его коротенькие беседы, отрывки, сохраненные для нас памятью других людей, понимаешь, что он считал их внимание к себе выражением их любви к Богу. То есть они просто очень кроткие, смиренные, боголюбивые, поэтому хвалят, благодарят человека за доброе отношение к ним. Это они хорошие. Это они умеют ценить добрых людей. Это они умеют по любви своей к Богу так внимательны ко мне, убогому Серафиму. Это они такие труженики, они такие смиренные люди, что заботятся о монашествующих и помогают им. Это они хорошие. А все, что они мне говорят, не имеет никакого значения. Они что, ведь меня не знают. Они только видят проявление хорошего и по своей любви ко мне и любви к Богу говорят хорошие слова. А если бы они знали меня внутри, никто бы со мной и общаться-то бы не стал. И вот это вот знание себя изнутри, оно является очень важным элементом. И с точки зрения Авы Исаии, по сути дела, два упражнения, два делания, которые помогают преодолеть любую похвалу и просто научиться к ней быть равнодушными. Еще раз повторю, скажем, монах мог уединиться и не слышать похвалы. Внутренние помыслы не переставали ему трубить, как мы это видим, скажем, в житии Авы Зосимы, того человека, который обнаружил преподобную Марию Египетскую. Помыслы могут трубить, медные трубы могут трубить тебе и внутри собственной кельи. Но внутренние помыслы – это внутренние помыслы, а похвала – это похвала. И запретить, отменить, упразднить мы ее не можем. Но научиться быть к ней равнодушными мы можем. И Авва Исаия описывает два упражнения. Первое – это грехи. Знать свои собственные грехи. Их нужно помнить всегда. Конечно, иногда приходится слышать, что люди смущаются. Они пытаются забыть свои грехи, не вспоминать о них. Но в этом есть некое недопонимание. На самом деле, конечно, есть такие благодатные состояния, о них пишут святые отцы, что на вершине совершенства человек настолько становится простым, что он забывает вообще все плохое, что делали люди ему, и все плохое, что делали люди им. Он просто опростился до такой степени, что просто есть, как он есть. И помнить о грехах своих, чтобы быть смиренным, ему не надо. Он весь объятый благодатью Божьей, а Бог-то ведь смиренный. И он в этом смирении видит себя и видит других, и никакая мысль не привносится ни злобы, ни раздражения, ни превосходства. И в памяти грехов для этого не нужна. Но это вершина совершенства. Это высшая ступень развития, духовного развития человека. И доступна она даже и в прежние-то времена очень-очень малому количеству людей, которых можно перечислить, ну там буквально по именам. А все остальные, они этого не достигают. И им приходится, нужно для того, чтобы не позволить помыслу своему прелеститься и подумать, будто я чего-то достиг и чего-то могу. Вот этому помыслу необходима узда в виде памяти о своих грехах. И говорит об этом не только, даже я бы сказал, не столько Авва Исаия. Уже много раз я упоминал об известном отрывки из послания апостола Петра, второго послания апостола Петра. Я снова его, несмотря на то, что это длинный фрагмент, я его прочитаю, но он длинный фрагмент не потому, что вот он неизбежно длинный, просто такое вот, хочу так длинно много прочитать, просто само предложение очень длинное, и концовка его непонятна без начала. Вот первое послание Петра, самое начало, первая глава. «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то есть, если вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А если в вас этого нет, а в ком нет того, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов». То есть, если вы возрастаете от веры к любви, то значит, все правильно, потому что вы не забыли о том, что вы грешны. Если вы не возрастаете во всем, что касается от веры до любви, то значит, вы забыли об очищении прежних грехов. Вот. И вот это первое. То есть, в таком случае всегда, даже если приходит помысел, сравнить себя с другими и показать, вот ты это умеешь, а они не умеют, всегда можно сказать, за то, какие у тебя грехи, а у них ничего подобного нет. И сразу помысел исчезает, он сразу растворяется, он делается бессильным, потому что человек вспомнил о своих грехах. И второй инструмент, второе правило для того, чтобы победить то разрушительное действие похвалы, которое всеивает меня, мир сей, это... Ну, особенно тогда, когда, скажем, человек ну, не сознает за собой никаких особых грехов и не изнемогает, не знает, что ему противопоставить перед лицом вот этого помысла. И вот Авва Исаия предлагает здесь использовать сознание тяжести грехов. Тяжести любого греха перед Богом. У действующего по Богу, начинает он свое слово, должны быть умные очи, чтобы познать себя и сознавать, что он враг Божий бывает, когда поблажает воле своей. То есть всякий раз, когда я исполняю свою волю, а не Божью, я становлюсь врагом. То есть второй путь – это когда человек понимает, что любой грех, ладно, человек, который убил кого-то, или был страшным развратником, или богохульником, или наркоманом, или пьяницей, или потерял семью, или там бил детей, он всегда найдет в своей душе при честном отношении помысел, который скажет: «Ты делал такие страшные грехи, сиди и молчи, ты не можешь даже сравнивать себя с другими людьми, неизмеримо более чистыми, чем ты». Но иногда нет у человека таких страшных грехов. Он думает: ну что, ну правда, другие хуже меня. И тогда он должен подумать: ну ведь любой грех, даже несоблюденный пост в среду или пятницу, любой грех, непрочитанная молитва, тогда, когда нужно было ее прочитать, непосещение храма в воскресный день, просто полжизни, прожитой в неверии. Просто один раз в своей жизни поругался с мужем, но ведь я согрешил. Согрешил, я в этот момент сделал врагом себе Бога. Я поставил свою волю выше воли Его. И человек, так относящийся к своим маленьким грехам, очень быстро поймет, насколько он неблагодарен, насколько он несправедлив, немилосерден, насколько он ленив, насколько он гневен, уныл и расслаблен. Ведь именно этим путем и шли те великие святые отцы, о которых мы теперь читаем в патриарках. Ведь все эти, весь этот сон отцов, Антоний, Сисой, Арсений, Феодосий, Пахомий, великие, они же не делали грехов в нашем понимании этого слова. Они не, большую часть из них просто девство сохранили. И никогда ни в чем не принимали участие, от юности своей возлюбили Бога и ушли в монастырь. Они-то в чем каялись? Они видели, что малейшее несоблюдение, мое несоблюдение воли Божьей, есть вражда против Бога. Как об этом апостол Яков в своем послании говорит. И их охватывал ужас, что если я такой, не знающий греха, но могу в одно части, в одно мгновение стать врагом Божьим, как же страшно жить на этой земле, как же легко можно потерять надежду, спасение, любовь к Богу. И они приходили в содрогание и ужас, и от того, что знали, как и в них глубоко въелся грех, как и в них легко может произойти отклонение от любви к падению, как это продемонстрировал, скажем, апостол Петр и многие другие прославленные после подвижники, они содрогались, плакали, и этим плачем созидали свои души во спасение. Поэтому любой человек, желающий, просто желающий отразить помыслы похвалы, желающий утвердить себя в благодати Божьей, помня о своих грехах, помня о тяжести каждого совершенного греха, независимо от его уголовной тяжести, а просто любой грех невероятно тяжек, потому что любой грех есть смерть. И награда за любой грех – смерть. И любой грех может низвести меня в смерть, если милость Божья не будет мне подана. И человек утверждает себя в этом страхе и трепете, и какие такие ему помыслы, похвалы, когда он видит себя изнутри, когда он познал себя и живет в этом познании.